Вот новый разворот.
В Москве 15:35. Дневной разворот на эхе Москвы продолжается. Его ведут Владимир Роменский.
Ольга Журавлева. И к нам присоединяется губернатор Кировской области Никита Белых, потому что наступило время для дневника губернатора. Никита Юрьевич, здравствуйте вам.
Здравствуйте, здравствуйте.
Вы как-то не так бодро настроены, как мне кажется.
А потому что у меня выходные были рабочие, в отличие от вас, поэтому...
Вы бы знали, какие у нас были рабочие выходные. Ладно,
Никита... Где же вы так упахались-то?
Да вот прям буквально здесь. Вот Володя вчера здесь с утра просто кувыркался до вечера. Никита Юрьевич, мы в этой студии еще можем видеть при помощи сложных всяких технических средств и при помощи ГТРК-Вятка, которым отдельное спасибо, они нам показывают изображение Никиты Юрьевича, немножко подсиненное, но, в принципе, симпатичное. Никита Юрьевич, у вас тоже ЕГЭ там шагает по губернии, и сегодня точно так же, как и во всех остальных регионах, сегодня писали математику, какой-то настрой там, я не знаю, бодряцкий. В городе там все вымерли, никого нет, все сдают экзамены, все там пьют нервные капли. Есть ли жалобы, есть ли скандалы? Русские-то уже сдали вроде. Может быть, уже есть какая-то реакция? Как вообще идет этот процесс в регионе?
Ну, процесс в регионе, с одной стороны, идет так же, как в стране в целом, но с существенными отличиями вот в каком плане. Первое, он у нас идет уже... значительно дольше, чем в целом по стране.
С 2003 года, я понимаю, эксперимент у вас.
Да, Кировская область, да, была одним из тех регионов, где эксперимент по ЕГЭ был введен раньше, поэтому каких-то истерик, а что это такое, то есть, а с чем это идет, их, собственно говоря, уже давно нет. Второе, я неоднократно говорил в эфире «Эхо Москвы», и готов это с большим для меня удовольствием сказать и сейчас. У нас в целом результаты по ЕГЭ, так же, как и по Олимпиадам, так же, как и по медалистам, значительно выше, чем в целом по России. То есть у нас уровень среднего образования, который дается в школах, выше, чем среднероссийский. Это признают и Глебова, и Фурсенко, и, собственно говоря, поэтому... Если смотреть там, количество 100-бальников и, наоборот, количество там, не сдавших экзаменов. Вот у меня есть данные по там, информатике, биологии и литературе, да, если там в целом
какой
по стране...
процент вообще заваливших?
Ну вот, доля участников, не сдавших ЕГЭ по России по информатике 7,2%, у нас 1,3%. Там, по биологии по России 6,1%, у нас 1,2%. По литературе 5%, у нас 1%. То есть где-то в 4-5 раз
меньше количество. Скажите, то есть в Кировской области хватает количество... компьютеров для того, чтобы вот, дети так хорошо изучали информатику?
Ну, еще раз говорю, у нас среднее образование по всем дисциплинам очень неплохое. Поэтому мы, конечно, с большим интересом наблюдаем по поводу тех дискуссий, которые происходят по теме ЕГЭ, но могу сразу сказать, у нас это не является какой-то темой номер один. Да? Я говорю просто хотя бы в силу исторической. То есть она уже, пик популярности прошла. Да? Вот, во-вторых, то есть, ну, действительно ученики, в общем, уже достаточно давно готовятся к сдаче единого госэкзамена и сдают его неплохо.
Никита Юрьевич, а тогда возникает вопрос, который мы уже неоднократно, на самом деле, обсуждали, но вот то, что у вас так хорошо сдают ЕГЭ, и благодаря ЕГЭ они уже могут практически твердо знать, что туда-то, туда-то и туда-то они уже прошли, да, и могут поступить, у вас отток увеличился школьников из региона из-за этого? Для поступления в вузы, в другие там регионы, в столицы и так далее. У вас все-таки с 2003 года какая-то уже пошла там динамика, статистика?
У нас достаточно много учеников уезжает, но, с одной стороны, это, конечно, минус для региона, и мы поэтому там, рассматриваем разные варианты, мы о них в том числе говорили и здесь, опять же, в нашей передаче, о том, как оставить вот этих выпускников, отличников у себя, и говорили вот про, в том числе, стипендиальную программу, которую запускаем со следующего учебного года. Вот. С другой стороны, это очень серьезно подстегивает наши вузы региональные к тому, чтобы бороться за каждого, собственно говоря, студента. Поэтому каких-то всплесков, связанных с этим введением ЕГЭ, у нас не наблюдается, но конкуренция вузов за ученика очень серьезно растет.
Скажите, ну вот в некоторых городах России уже зафиксированы случаи, когда... подростки, школьники, выпускники, они действительно кончали с собой или пытались покончить с собой в преддверии госэкзамена. В Рособорнадзоре говорят, что с ЕГЭ это никак не связано. Тем не менее, по всей видимости, родители
некоторая
уверены...
истерия все-таки присутствует, так или иначе. Хотя я вполне допускаю, Володь, что какой бы ни был экзамен, можно так переволноваться, конечно, перед этим экзаменом, особенно если тебе после несдачи там, или неуспешной сдачи светит, например, пойти в армию, или там еще что-нибудь, или там родители убьют, условно говоря, то можно перед каким угодно экзаменом вот так себя накрутить.
Но вы не
в форме вопрос.
Этого? Между ЕГЭ и...
Да, я не потому, что вот как-то меня Минобр попросил, да, что-то сказать, и не потому, что я там в хороших отношениях и с министром, и с руководителем Рособорнадзора. Я действительно считаю, что вот эта истерия вокруг ЕГЭ, она во многом искусственно созданная, так? Объективных причин, то есть я сам, помню, сдавал экзамены обычные, да, я прекрасно как бы помню, да, что были экзамены, которым я был готов хуже и, соответственно, волновался больше, да, то есть были экзамены, которым я готов объективно был лучше и волновался меньше. Но от формы экзамена, да, вот у меня никогда не было какого-то трепета. То есть ты или знаешь материал, или не знаешь, да, то есть, собственно говоря, если ты пытаешься там и обычный экзамен вытянуть на каких-то общих словах, фразах и прочее, то есть, ну, это в конечном итоге ни к чему хорошему не приводит. Поэтому у нас, слава богу, там, тьфу-тьфу, как говорится, постучать по дереву, каких-то вот таких эпизодов или эксцессов, связанных с такой обостренной реакцией либо учеников, либо их родителей на ЕГЭ нету, но, еще раз говорю, я считаю, что и объективных причин для этого не существует не только в Кировской области, но и в России в целом.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас губернатор Кировской области Никита Белых на связи из Кировской области. Вот приходит у нас сообщение на СМС +7 985 970 45 45 под заголовком «Вопрос к губернатору». Мы обязательно их зададим, если вы будете писать, во-первых, до конца, во-вторых, подписываться. Может быть, покороче сформулируйте, потому что концы мы не всегда можем прочесть. А вот те, кто задавали вопрос по интернету, с ними все понятно. Вот, например, вопрос, который связан сразу с двумя темами. Стасик, студент, Вятка-Казань, вот так он пишет. То есть сам, видимо, из Вятки уже в Казани. Почему в Кирове нет диссертационного совета по специальности отечественная история? Какой тогда смысл иметь два исторических факультета, плюс коммерческие вузы и филиалы, когда аспиранты даже не могут нормально защищаться? Еще бы школьники не уезжали. Это, кстати, и к вопросу о том, что вы сами, вот буквально на днях, ездили защищаться совершенно в другое место. Так почему?
Причем,
же?
Что характерно, по этой
именно
специальности,
по этой специальности.
07202. Угу. Значит, ну, давайте так. Я действительно считаю, что в Кировской области есть потребность с объединением двух вузов, о которых говорит этот читатель Стасик. Угу. Вятский госуниверситет, Вятский государственный гуманитарный университет. Более того, мы знаем позицию Министерства финансов по данному, Министерства образования, по данному вопросу, она также там совпадает. Проблема в том, что это решение не может принять область. Высшая школа, соответственно, вузы, да, они не находятся в ведении ни региона, ни муниципалитета. Это та система и та структура, которая финансируется и управляется исключительно в рамках федеральных. То есть, соответственно, получает деньги из федерального бюджета и управляется федеральным министерством. Поэтому, ну, тем не менее, еще раз говорю, поскольку вот такие разговоры ведутся, вот мы уже год на эту тему достаточно активно ведем переговоры, у нас так получилось, что в июне происходят выборы ректоров и в другом вузе. Я думаю, что мы уже летом начнем эту тему обсуждать гораздо более плотно и гораздо более подробно.
Ну а теперь, если можно, несколько слов о, собственно, защите самого новоиспеченного кандидата.
Угу.
Господин Белых у нас защитил кандидатскую диссертацию по отечественной истории. Занимался он вопросом лагерной экономики, системы подневольного труда в СССР в 30-х-50-х годах. Пришел к выводу, что она экономически неэффективна была и вообще много чего порушила. Ну, это я так вкратце рассказываю, так. Содержание довольно крупной работы. А как, насколько успешно все прошло, как понравилось?
И скажите, кто за вас писал работу?
Да, может быть, рабыня. Негры там у вас в кабинете до сих пор за ногу привязанные сидят.
Нет, значит, первый тезис. Я темой ГУЛАГа и экономики ГУЛАГа занимаюсь уже лет 8. То есть, если быть точнее, с 2002 года, когда вошел в состав попечительского совета Музея политических репрессий Пермь-36. И, собственно говоря, там, если вы не в курсе, то сама система ГУЛАГа во многом берет начало именно из Пермского края, а точнее со строительства Вишерского целлюлозного комбината в Перми, то есть когда впервые для форсирования строительства был применен труд заключенных, которых специально прислали из соловецких лагерей. Вот. И так получилось, что вот этой темой интересовался достаточно давно, но, к сожалению, в Перми архивов, ну, когда я там работал, находился как бы в Перми, больших по этой теме не было. Они в основном касались уже более позднего периода, 60-х годов, когда пермские зоны функционировали в формате политических. Так, то есть вот как раз и Сергей Адамович Ковалев, там, и Щеранский, там, и масса других известных персонажей современной общественной жизни и политики там находились, так называемые диссиденты и националисты. И понятно, что в их условиях труд носил совершенно другой как бы, характер. Да? То есть как по воспоминаниям этих заключенных, когда они один день собирали утюги, на следующий день их разбирали. Да? То есть понятно, что в этом плане оценивать эффективность труда бессмысленно. Там, труд носил своей задачей ломку человека. А меня интересовало именно экономическая эффективность этого труда, поскольку в современной дискуссии о роли Иосифа Виссарионовича Сталина, вот в этом диспуте между сталинистами и антисталинистами, есть два тезиса, которые очень активно используются теми, кто поддерживает сталинскую эпоху, при том, что признаются и массовые репрессии, при том, что признаются многочисленные жертвы. Есть два тезиса. Первое – Сталин – великий полководец, так и выиграл войну. И второй – Сталин – великий менеджер, собственно говоря, дал сильнейший толчок к развитию экономики России. По поводу Сталина великого полководца, ну, с одной стороны, отдельная тема, с другой стороны, много говорилось и говорится, особенно вот в преддверии празднования и после празднования 65-летия Победы. А вот по поводу экономической эффективности Сталина, это вот вопрос, к сожалению, достаточно малоизученный. Я исхожу из того, что эффективный менеджер, эффективность менеджера определяется в том числе и эффективностью тех экономических механизмов и инструментов, которые он как менеджер использует. Система ГУЛАГа была одним из важнейших просто по количеству задействованных людей и по тем объектам, которые строились, одним из важнейших элементов народного хозяйства. И вот, собственно говоря, в этой работе, которая действительно уже получила наполнение цифрами именно в Кировской области, поскольку существовал ГАТЛАГ, причем этот лагерь, система лагерей достаточно интересна тем, что она абсолютно репрезентативна. Это все-таки не те лагеря, чей труд использовался для каких-то глобальных строек. Там, конечно, БАМ, там, Норникель, да, которые сейчас очень сложно сравнивать.
У вас как раз
да?
Классический лесоповал, если я правильно понимаю.
Классический, да. То есть лесозаготовки, которые и в то время существовали в свободном виде. Да, и есть возможность сравнивать просто эффективность свободного труда и эффективность труда подневольного. И существует, собственно говоря, сейчас в системе лесхозов, так, то есть в системе лесного хозяйства, которые тоже как бы, можно использовать некие сопоставимые данные. И вот, собственно говоря, именно это, да, и очень хороший, вот тут большой, так скажем, плюс, очень хороший ведомственный архив УФСИНовский, так? Данные, по которым очень большую роль как бы, сыграли при там, написании этой диссертации. Поэтому
ну, вы хотите вывод, сказать, что вы сами ее написали. Вывод такой.
Да, да. Значит, я просто
к тому,
что...
Приходили сами там... Стояли, ждали, ну, потом, значит, вечером приходили.
Или, может быть, из архива вам на дом приносили?
И вот вы сидели, значит, за компьютером, и это все
вот печатали? Тот случай, когда можно было использовать административный ресурс, в частности, для запросов в архивы, да, то есть, поскольку к ним ограниченный доступ. То есть, ну, вот, Даша, честно должен сказать, что немножко злоупотреблял да, своим как бы, положением, то есть, и получал доступ к той как бы, информации, которую в обычном режиме получить достаточно сложно. Так вот, и, собственно говоря, в результате этой работы очень четко показано о том, что эффективность труда подневольного значительно ниже, чем эффективность труда свободного, даже в целом в несвободной системе. Да? То есть тут очень-очень важный момент, поскольку, понятно, Советский Союз в то время представлял из себя тоже особый строй и особый режим, который сам по себе чистый свободный труд, наверное, рассматривать нельзя. Но тем не менее, да, то есть когда мы смотрим, что на протяжении исследуемого периода, а это, извиняюсь, скажем, 15 лет, да, там 38 по 53 год, производительность труда не растет, при том, что повышается уровень уровне механизации, например, да, что себестоимость растет, при том, что там не изменяются, скажем, там другие качественные характеристики, да, ну и там масса других аспектов, которые сравниваются, все это, собственно говоря, как мне кажется, является тем, пусть там небольшим кирпичиком, да, вот в ту как бы работу, которую я для себя считаю политически важным, да, то есть
всех зайцев убили, экономических, исторических и политических.
Я никого не убивал, в отличие от Сталина, да, то есть я считаю очень важным создать нормальную аргументированную почву, то есть для того, чтобы в конечном итоге настоящая, адекватная государственная оценка того периода была сделана. И, соответственно, сделана не только на словах, но и там закреплена соответствующими нормативными актами, чтобы в следующий раз не возникали вопросы, а можно выносить плакаты со Сталиным или нельзя, да, можно ли там вешать плакаты со Сталиным на улицах там, того или иного города или нельзя, вот и все.
Да, и вот мы с Володей оба просто уткнулись в одно и то же сообщение. Можно ли где-нибудь эту работу прочитать в интернете, спрашивает Алекс из Тамбова. И сразу следующее сообщение от Владимира Крылова со словами «позор», три восклицательных
знака.
Да,
вот, кстати, вот от Дианы из Саратова тоже вопрос. А где можно скачать вашу работу?
Авторефераты вообще находятся в открытом доступе, чтобы было понятно. Авторефераты всех диссертационных работ, за исключением тех, которые защищаются в закрытом режиме. Понятно, есть там набор дисциплин, которые защищаются в иных режимах. Вот. Автореферат находится в свободном доступе. Я у себя, на самом деле, в интернете там, взял прием заявок на, значит, рассылку монографий. Да? То есть я несколько десятков монографий рассылаю, в том числе к вам на эхо присылаю.
С автографом?
Естественно. Но я Венедиктову с автографом, Альбац с автографом, и Болтенская с автографом.
А вы не просили, Оля.
А вы не просили. То есть вот, я, если Оля попросишь, я тебе тоже пришлю.
Хорошо. Попрошу, на самом деле, очень интересно.
Ну, все, договорились.
Так, человеку, которому вот вы сказали, что она в открытом доступе, но где ее можно вот, быстро
найти? Ваш официальный
найти?
Сайт, страничка в ЖЖ, как
страничку,
лучше?
Страничку в ЖЖ, то, да, можно через страничку в ЖЖ зайти, я там ссылку поставлю, да.
Ну, всё, вообще обещайте. Есть, да, есть на выжимке есть ссылка, и ссылки на сайт, так что обращайтесь. Белых, это никнейм, извините, кому интересно.
Теперь давайте, наверное, к самому интересному, потому что 31 числа...
Я, кстати говоря, поняла, какой переход. Вот только что Никита Юрьевич объяснял, что подневольный труд неэффективен. Поэтому те люди, которые предлагают всех несогласных собрать и отправить на лесоповал, они обречены на неуспех, потому что толку от несогласных на лесоповале, как выяснилось, не будет. Да, но тем не менее, есть же вопросы.
В Москве, вот я просто прошлый понедельник сразу после разворота пошел действительно на Триумфальную площадь, своими глазами видел, как разгоняю тех самых несогласных, которые пришли защищать 31-ю статью Конституции. Скажите, пожалуйста, их было действительно, правда, было много людей, и было очень много милиционеров, и было очень много задержаний. Как это происходило в Кировской области?
Потому что там тоже было 31 число, если я правильно помню.
Задержания в Кировской области не происходили никак. То есть их
люди,
не было.
То есть люди подали заявку на проведение акции?
Люди подали заявку, им разрешили, они ее провели.
Сколько было человек?
Ну, я не знаю, по-моему, там человек 10, 15, может быть, 20.
То есть,
ну,
какой-то там. Все согласны, в принципе.
Не сотни людей. Так не в этом дело, да. То есть, и причем у нас-то ведь не существует какой-то концентрации на теме именно 31 числа, да. То есть, хотя другие, как бы там митинги, пожалуйста, то есть они там проходят каких-то запретов по этому поводу, ну, кроме там объективно существующих, да, не существует. Поэтому, и если вы посмотрите сами сайты тех организаций, которые проводят митинги, они так, собственно говоря, пишут, что да, там проблем с организацией там, пикетов, митингов в Кировской области последние полтора года не наблюдается.
А, но кстати говоря, говорю, можно, это... я прошу прощения, за эти полгода наблюдается какая-то статистика, собственно, возникновения этих пикетов? Их становится больше или, наоборот, меньше, многочисленней, малочисленней? Вот вы как-то заметили, что-то это поменяло?
По количеству их, наверное, стало немножко больше, а по численности нет. То есть, собственно говоря, количество людей, оно достаточно как бы постоянно, а количество акций, ну, и то у меня есть данные по 2009 году по сравнению с 2008, да. То есть,
вот, небольшая статистика.
Да, то есть 2009 год, да, количество стало больше, потому что, ну, народ хотел попробовать, как, неужели можно, да, то есть, вот, ну, заявлялись, ну, вот, собственно говоря, проходили. Вот, а количество людей нет, оно небольшое было.
От одного из наших слушателей из как раз из Кирова пришел сразу несколько вопросов как раз на нашем сайте. Никита Юрьевич, почему акция в поддержку 31-й статьи Конституции 31 мая в Кирове не была разогнана? Выборочное правосудие или ничтожность правонарушения?
А это вообще
если
не было правонарушения?
Людей, понятное дело, мы это уже слышали. Если бы пришло людей не 10, а 100-200, акцию бы разогнали. Как вы думаете, почему в Москве разгоняют, а в некоторых городах, Киров, пример, нет? Спасибо.
Это еще раз говорю, да, тут ведь вопрос, эти мероприятия у нас происходят абсолютно как согласованные. То есть я просто...
А если бы они были не согласованные? Давайте так вопрос поставим. Вот вы вдруг получаете информацию, они подали заявку на такое-то место, им отказал муниципалитет. По каким-то своим там внутренним причинам.
Они говорят, все равно...
Ваши действия дальше.
Вот секундочку. Во-первых, мы с муниципальными образованиями на эту тему достаточно подробно разговаривали. На сегодняшний день я не вижу тех там примеров, которые можно было бы приводить о том, что по каким-то, пусть формальным, но на самом деле несодержательным обстоятельствам было отказано в проведении того или иного мероприятия. Когда, тем не менее, несанкционированные, вещи там случаются, когда там кто-то, может быть, специально там не подал, да, заявку, по-моему, в 2009 году такая ситуация была. Там просто милиция предупредила, да, то есть, людей, то есть о том, что они там нарушают закон, и до каких-то столкновений дело не доходило.
Так а почему вы думаете, как вы думаете, почему в Москве разгоняют, а в некоторых городах нет?
Потому что в Москве хотят на Триумфальный, или есть какие-то еще причины?
Логично было бы этот вопрос адресовать руководству Москвы, да, то есть, потому что я соблюдаю закон, то есть и в Кировской области...
Вы совсем как Путин, правда.
Если нет каких-то, действительно объективных нарушений требований закона, то нет оснований для отказа. Поэтому почему там...
По правам других... человека, говоря о том, что происходило в Москве, нашел целый ряд нарушений, потому что на моих глазах он разговаривал с господином Мищенко... Это лидер одного из прокремлевских молодежных движений. И он говорил Мищенко, что товарищ, ты понимаешь, что вот тебе-то почему-то разрешили здесь, а им нет. То есть для тебя никаких
закон
проблем
один?
Нету, да, закон один, а для них совсем другой.
На самом деле это тоже все в рамках закона, потому что те акции, которые проводят молодежные, нужно заявлять за 45 суток, а те, которые проводят несогласные, нужно за 15. Поэтому они никогда не смогут победить один другого. Они проводят не политические акции, у них другой режим, другой регламент. Вот в рамках закона происходит сюрреализм, на самом деле, Никита Юрьевич. Это получается, что в каких-то регионах, как ваш, например, есть один закон, а в каких-то регионах другой закон. И вроде везде все законно.
Закон один, на самом деле, и он одинаков для всех. Есть разное, может быть, соблюдение этого закона, да, и разная, как говорится, правоприменительная практика. Я еще раз говорю, не хочу ни в коем случае здесь комментировать, почему я считаю, что власти Москвы сделали так, а власти Санкт-Петербурга так не сделали.
Хорошо, а можно вам тогда такой
вопрос? Я отвечаю за свой регион.
Это сделали власти Москвы или это сделали федеральные власти, то, что произошло в Москве?
Чья инициатива в этой ситуации?
Путин говорит, я умываю руки. Он же беседовал с Шевчуком, говорит, Юра, музыкант, дорогой, я здесь не при делах. Это решают власти Москвы, все вопросы к ним.
Это действительно
а вешу я 76 килограмм, и больше я никого давить в этой ситуации не буду. Я не буду никому открывать глаза о том, что людей там можно не бить дубинками, да, и можно не ломать руки в отделениях милиции и так далее.
Хорошо, Володь, очень ценю твой порыв, я просто пытаюсь понять, в чем ты вопрос-то мне хочешь задать, да? С точки зрения принятия решений в Кировской области, это действительно решение, которое принимают муниципалитеты, да?
Хорошо, Никита Юрьевич, давайте так сформулируем. В вашей ситуации, допустим, муниципалитет что-то запретил, что-то там милиция разогнала, произошли какие-то там столкновения. Дальше, вы каким-то образом на себя берете за это ответственность, как губернатор?
Конечно.
Будете разбираться в этом?
Естественно, я как губернатор в любом случае несу ответственность за то, что происходит. Я очень часто в дискуссии пытаюсь четко развести, где зона деятельности муниципалитетов, где области, где федерации. Но в конечном итоге, конечно, если происходят какие-то эксцессы, ответственность несет губернатор, и никто с него эту ответственность не снимает.
Никита Юрьевич, а вы считаете, то, что происходило в Москве, это нормально? Или вы все-таки противник таких мер?
Нет, Вот, как Александр, ты, может быть, забываешь, да, что и меня дубинками били, да, то есть, причем, значит, и в КПЗ да. засовывали, причем как в Санкт-Петербурге, так и в Москве, да, то есть, поэтому...
Ну, приезжайте к нам по 31 числу.
Смотрите, вот теперь второй момент. Вы говорите то, что у вас люди, которые выходили на площадь, да, на улицу, они выходили в знак солидарности с теми. Соответственно, вот к вам вопрос, который пришел нам на СМС. Вопрос губернатору. Почему вы не присоединяетесь к маршу несогласных у себя в области, если они действительно выступают против того, чтобы в Москве били дубинками? Вы сказали Познеру, что не отказываетесь от своих демократических убеждений. У нас 10 секунд.
Все правильно. Поэтому я свои демократические убеждения проявляю в том, что я открыто, в том числе и на эфире «Эхо Москвы», заявляю о том, что я считаю, что в любом регионе, независимо от того, Москва, это Санкт-Петербург или Кировская область, должна соблюдаться свобода слова и свобода собраний.
Спасибо большое. Губернатор Кировской области Никита Белых был у нас на связи. Дневной разворот продолжится. Пока слушаем новости.
Развернитесь, пожалуйста.